Ебать, это куда это я попал?
Секта ли это?
Каково это учиться в гештальте? И никто со мной не поздоровался.
Потому что это секта.
Садилась сзади на диванчик и пила. Вообще ни хрена не пожалела.
Все так классно.
Всем привет! С вами подкаст «Закрой гештальт, а то дует». И здесь мы говорим о чувствах, эмоциях, переживаниях через призму психологии и психотерапии. А еще делимся личными историями, обсуждаем волнующие горячие темы и иронизируем над всем этим. Меня зовут Соня, я редактор, блогер, журналистка и учусь на гештальт-терапевта.
Я Вика. В данный момент я безработная. Все, что я делаю целыми днями, это смотрю мультфильм «Конь Боджек», залипаю в рилсики или в какие-нибудь книги.
А кем работала Вика, вы можете узнать в предыдущем выпуске. Всем привет, меня зовут Настя, мне 30 лет, я работаю тестировщиком, учусь на гештальт-терапевта, люблю снимать на пленку.
Всем привет, меня зовут Юля, мне 39 лет, я психолог, сейчас обучаюсь на гештальт-терапевта, и сегодня мы поговорим о том, каково обучаться на гештальт-терапевта, как вообще устроено обучение гештальт-терапии.
Ну что, девочки, давайте обсудим вообще, где мы учимся, что это такое учиться в гештальте, каково это учиться в гештальте, какие чувства мы испытываем при этом.
Секта ли это?
Секта ли это, да.
Очень многих моих знакомых интересует этот вопрос.
Потому что все выглядит как секта, но мы это все расскажем.
Потому что это секта.
На самом деле,
с одной стороны, да.
Еще и как собрание анонимных наркоманов.
И алкоголиков.
Да.
Это не просто курсы из Инстаграма. Начнем с этого, да? У нас
нет,
есть
запрещенного в России.
У нас есть целое гештальт-сообщество в России. Есть институт, который называется Московский гештальт-институт, в котором обучают гештальт-терапевтов, также ведущих терапевтических программ обучения на гештальт-терапевтов. Это сложный процесс, где очень много всего надо сделать, чтобы аккредитоваться.
Предлагаю поговорить о том, кто из нас как выбрал себе это обучение и наших тренеров. Могу рассказать про себя, что я слушала подкаст «Мы расстались» Никиты Савельева и
Насти Ершовой.
И они часто упоминали о своих гештальт-маме и гештальт-папе Евгении Андреевой и Федоре Конорове. Я где-то на подкорке записала себе эту информацию и как-то так загадала во Вселенную, что когда-нибудь было бы хорошо пойти и неплохо поучиться на гештальт-терапевт. Хотелось какого-то серьезного, вдумчивого, длительного обучения именно на специализацию. И тут совершенно внезапно в канале Никиты, который пишет что-то раз в полгода, он пишет о том, что идет набор на курс к этим тренерам. Я очень быстро подала заявку, прошла собеседование через какое-то время, и так я оказалась на обучении. И я особо не знала, что из себя это будет представлять, как это будет происходить. То есть для меня это все было таким достаточно новым, неожиданным. Я специально не читала ничего заранее, чтобы мои впечатления были такие свежие, незамутненные никакими проекциями, ожиданиями. Ну, я могу сказать, что я не пожалела тренера, у нас отличные, но я думаю, мы еще в дальнейшем сегодня об этом поговорим. Соня, как у тебя было?
Ой. У меня все было то же самое. Абсолютно.
Прям то же самое, один в один.
Практически, да.
Сис.
Сис, да, from another mother. Да, у меня была похожая история. Я узнала от своего гештальт-терапевта об этом обучении и тоже захотела пойти спустя, наверное, 2 года терапии. Да, я прям почувствовала, что мне очень нравится процесс, который у нас происходит на сессиях, и неплохо было бы узнать, а как там вообще по ту сторону, что чувствует терапевт. Вика, у тебя как было?
Я на самом деле в обучение попала абсолютно случайно. И к этим тренерам, потому что я долгое время, наверное, хотела, не наверное, а точно, я долгое время хотела пойти учиться на психолога. Я была на обучении в психодраме на первой ступени, именно тогда я узнала, что методы обучаются в группах. И все это выглядит, конечно, как безумная секта, потому что все незнакомые люди там сидят, вы все плачете, и это очень странно.
Поддерживают друг друга. Да, и главное, что это в кругу почему-то.
Да,
секта.
В кругу, да. Где-то даже танцуют люди, поэтому на психодраме такое бывало странное. У меня сменялись психологи очень часто, и один из них — это мой последний психолог Саша. Она работает в подходе гештальт, и я начала изучать все про гештальт. Мне было интересно, какие обучения есть этому методу, и я вот нашла МГИ как раз-таки, и листала очень долго, хотела понять, кто мне из тренеров подойдет, потому что я всегда смотрю по внешнему виду. То есть я всегда смотрю на людей, смотря на их внешний вид, подходят ли они мне по вайбу или нет.
Кстати, я тоже, это очень важно.
Вот, я нашла МГИ, начала листать тренеров, которые мне больше всего подходят. Так я нашла Федю Женю. Но я начала сравнивать ценовой диапазон и понимала, что для меня это, конечно, будет очень дорого. И какое-то время я вообще думала сменить тренеров, которых там в два раза меньше они берут. И с моим психологом произошел разговор, когда я ей сказала, что я не уверена, что хочу обучаться у этих тренеров. Хотя уже прошла с ними собеседование. Это, кстати, тоже один из этапов принятия в определенную группу. Проходит интервью один на один с тренерами. Обычно это онлайн. И они решают, как бы, смогут ли они взять тебя в группу. И ты тоже решаешь, сможешь ли ты работать в этой группе. И вот, я сказала своему психологу о том, что я не уверена, что это мне подходит. И она у меня спросила, из-за чего? Из-за денег или какие-то другие факты? Я сказала ей, из-за денег. И потом в этот момент задумалась, типа, какая разница, сколько там нужно платить, если мне они понравились. Так и пошла к Жене и Феде.
И не пожалела.
Вообще ни хрена не пожалела.
Все так классно.
О, очень нравится.
Лайк.
Настя, а как ты выбрала эту учебу?
У меня это тоже было довольно случайно. У меня история с психологией очень давнишняя, так сказать, потому что я планировала пойти получать высшее после школы, но там не сложилось, я пошла на другую стезю. В итоге меня очень коробило, что я не пошла на психологию. В итоге как-то было очень сложно решиться. Я почему-то, ну, я не знала о том, что есть какое-то практическое обучение. И я рассматривала очень так долго и не могла решиться снова пойти на второе высшее. Мне всегда смущало то, что надо сдавать экзамены, вот это все, учить там всю теорию, базовую психологии, чтобы только пойти учиться. Вот, в общем, долго не решалась. Потом я пошла к психологу, мы с ней работали, наверное, около года, и мы начали прорабатывать тот момент, что я не могу решиться пойти учиться на психолога. Вот, и там она мне рассказала, что есть практическое обучение, то есть обучаешься сразу тому, чтобы быть практическим психотерапевтом, потому что высшее образование, оно вообще не позволяет тебе практиковать и вести клиентов, потому что это теория в основном, то есть никакой практики там нет.
Ну, даже если есть, но она очень ограничена.
Очень, да, ограниченная. Да. И мы как-то проработали с ней тот момент, что я была полна решимости пойти учиться, мне понравилось практическое обучение, она мне посоветовала Женю и Федю. Я даже не гуглила никого другого, и я... такая, я доверяю своему психологу, если она советует, значит, это хорошо. Я пришла и не пожалела. Это лучшие тренера, даже если я не знаю никого другого, это лучшие тренера.
Столько у нас рекламы сегодня.
Хотелось бы еще затронуть такую тему, как именно практическое обучение на психотерапевта. Вот Настя рассказала о том, что высшее образование, такое академическое, классическое, оно не позволяет в дальнейшем сразу перейти к практике как психологу, а на психотерапевта всегда нужно выбирать еще дополнительно какую-то специальность. Но мы не будем погружаться в эти дебри законодательные, потому что у нас эта сфера все еще слабо регулируется. Вот, Соня, расскажи, в чем разница между классическим образованием и практическим образованием, тем, которым мы сейчас занимаемся.
Да, мне кажется, важно прям это обозначить, потому что когда мы говорим о высшем образовании, да, мы подразумеваем, ну, какую-то систему, устоявшуюся, бакалавриат, магистратура и вот то, что мы знаем, вузы, которые работают по такой вот системе. Но, к сожалению, там совершенно не уделяется должного внимания именно практической части. Никто не регулирует, проходит ли будущий психолог сам терапию.
Наверное, стоит рассказать, почему вообще стоит посещать личную терапию. Собственно, у нас учеба состоит из двух ступеней. Первая ступень, на которой мы изучаем себя. То есть мы погружаемся в свои эмоции, в свои чувства. Тренера нам дают определенные упражнения. Это в гештальте называется эксперименты. И мы работаем в парах обычно, либо в тройках.
Либо в группах побольше. Да,
в группах
там.
Побольше, угу. Да. И выполняем упражнения, которые нацелены на то, чтобы осознавать, что происходит у нас внутри.
Да, мы учимся сначала наблюдать за собой, чтобы в дальнейшем уметь наблюдать за клиентами также и опираться на свой внутренний отклик.
А еще бы хотелось поговорить про структуру обучения. Обучение проходит трехдневками. Это пятница, суббота, воскресенье, как правило. Это происходит примерно раз в полтора месяца. И вот у меня подруга, например, она спросила, а между трехдневками вы что-то делаете?
Да, это очень излюбленный вопрос всех, кому я это рассказываю.
И все очень удивляются, что я говорю, нет, мы ничего не делаем. Можно читать рекомендованную литературу.
Мы
можно...
читаем. Мы иногда
пытаемся.
Соня читает, и потом
я
нам
нет.
пересказывает, да. Я пока не читаю. Вот,
лекции смотрим.
Слушала лекции в записи я, например, недавно, да. И вот я их слушаю даже не с точки зрения обучения, а иногда прямо в терапевтических целях. И вот о чем я думала, что почему между трехдневками такое большое временное расстояние. И вот на последней трехдневке Женя нам как раз-таки, Женя Андреева, наш тренер, сказала, что за эти три дня происходит очень большая психологическая работа. Она может не ощущаться как такое очень интенсивное обучение, но на самом деле задействованы, мне кажется, все органы, все чувства, все эмоции. И действительно, на третий день обучения я чувствую всегда такую приятную усталость, какую-то наполненность, но в то же время может быть и опустошенность. И действительно, по каким-то косвенным признакам я понимаю, что мы проделали просто гигантскую работу. И, например, если бы обучение было там, например, три раза в неделю или там раз в неделю. Это очень сложно даже эмоционально, наверное, переработать такой объем информации, который мы получаем на этой трехдневке.
Еще такой прикол, что когда ты приходишь первый раз, например, если ты опоздал или только пришел, ты видишь, что стулья расставлены по кругу. Тренера сидят, типа, ну не в самом центре, сбоку где-нибудь, но так, что их все видят. Ты часто заходишь такой, ебать, это куда это я попал, нахуй? А садишься, можешь сесть на стул, можешь сесть на пол, можешь сесть на пуфик, куда
можно
угодно.
Можно вообще лечь,
можно
сидеть
лечь
на подоконнике,
да,
вообще,
можно,
все, что хочешь делать.
Можно даже там выпивать, если у тебя все настолько плохо, и тебе хочется
пить. Нет, на самом деле нельзя, алкоголь запрещен, потому что
да?
это нарушает психологической работе, да.
Да,
и вообще сознание изменяется. У меня, у Саши там есть, так, была такая баба 2 года, она вот, ей было плохо, и она садилась сзади на диванчик и пила. На самом деле круг... Лично для меня это такое место, где ты сближаешься с другими людьми, даже которые тебе не нравятся, к примеру. И неважно, где ты сядешь кругу, ты все равно будешь видеть каждого. Неважно, нравится тебе человек этот, не нравится. То есть ты можешь следить за тем, как он жестикулирует или как он себя ведет, когда кто-то другой говорит. Я просто всегда смотрю на это, и мне всегда интересно, как кто реагирует. У нас есть там люди, которые могут просто закрыть глаза, как я, например. Или включить себе наушник, потому что ты больше не можешь что-то слушать. И это нормально. Мне очень нравится в нашем лофте то, что у нас есть там классный ковер. Он мне напоминает такие вайбы бабушки в деревне.
Ковры из детства, да, я тоже все время на них смотрю. Это тоже часть процесса.
Да, 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 да. И еще я каждый раз люблю смотреть в этом кругу, как поменялись люди за эти три дня или за эти полтора месяца. И это всегда очень видно, когда человек приходит там грустный, когда человек приходит в депрессивной фазе, маниакальный, когда человек там не может решиться на что-то. Я вот всегда вижу это, и мне прям это очень нравится, потому что ты как будто развиваешь в себе какие-то новые чувства.
Вика сказала, как выглядит наше обучение со стороны, а я вам сейчас расскажу про структуру, как это все происходит. Вот вас 25 человек в группе, ну, нас 25, по крайней мере. Вы все сидите в круге. В ближайшие 3 дня вы проведете вместе. Это будет интенсивная психологическая работа, которая начнется с шеринга. Что такое шеринг? Это где-то 1,5 часа на первой трехдневке всегда выделяется времени для того, чтобы рассказать о своем текущем состоянии, чтобы заметить его, проявиться и рассказать о том, что волнует прямо сейчас. Это важный процесс, потому что это подсвечивает каждого участника. И вот когда кто-то говорит, то
загорается лампочка.
Да, да, вот, я пыталась вспомнить эту ассоциацию какую-то, да, как будто загорается лампочка, и вот ты уже видишь не просто то, что там ты думаешь об этом человеке, а его какие-то реальные чувства. Это, по сути, на самом деле то, что и происходит в психотерапии тоже, когда ты садишься напротив терапевта, ну вот первое, что ты скажешь, да, и как ты это вообще актуализируешься, вот в принципе с этого и начинается ваша работа уже.
Да, я тут еще добавлю, что можно сказать немножко по-гештальтистски, то есть когда мы сидим в кругу, мы видим всех участников как фон, мы не выделяем кого-то конкретного, и когда человек начинает говорить, мы уже акцентируем наше внимание, то есть из этого фона выходит фигура.
Да, то есть мы замечаем уже что-то конкретное.
Да, плюс это
можем контактировать с этим.
Да, плюс шеринг помогает понять, как вообще участники себя чувствуют. И, допустим, кто-то в хорошем настроении, кто-то злой, кто-то говорит, не трогайте меня, я просто буду сидеть и слушать. То есть мы понимаем, как с кем можно взаимодействовать и обращаться.
Плюс всегда еще интересно наблюдать свои собственные реакции, когда человек говорит о своем состоянии. Ты можешь заметить какие-то чувства в самом себе, которые до этого не были тобой замечены. То есть окружающие люди помогают нам в первую очередь увидеть что-то внутри себя, увидеть нас самих. И интересно наблюдать во время шеринга, как, вот, например, у меня может меняться самочувствие от какого-то грустного, например, или меланхоличного до периодически на совершенно противоположные эмоции, до радостного какого-то возбужденного. И я неоднократно наблюдала, как будто каждый человек, который говорит на шеринге, он каким-то образом во мне тоже отражается, и я проживаю тоже в этот момент с ним какие-то эмоции. В общем, в этом смысле динамическая работа группы начинается уже во время шеринга. В общем-то, это и есть работа.
Вот Юля говорила про круг и про ее самоощущение, да, когда кто-то рассказывает что-то. Я замечаю с собой порой, что я уже говорила, будто бы у меня слуховая дислексия, и я вроде бы слышу, что человек говорит, но не слушаю, но при этом я ловлю себя на мысли, что у меня тело очень отвечает на то, что человек говорит. То есть я там улыбаюсь, я ловлю себя на том, что почему я сейчас улыбаюсь тому, что говорит человек. Ну, я типа что, его реально слушаю, а мне кажется, что не слушаю. Вот какие-то такие метаморфозы.
Да, потому что бессознательное, оно там все себе записывает под корочку.
Умнее, да. Оно все чувствует.
Она такая. Она была такая.
Сонь, давай ты сейчас перечислишь вообще все наши еще активности, которые у нас есть, а потом мы начнем как бы по одному объяснять, что из этого что представляет.
Да, хорошая идея. Значит, у нас есть несколько вариаций взаимодействия. Первое, это, как мы уже отметили, шеринг. С этого все начинается, этим все заканчивается. Обязательно нужно тоже в конце рассказать о своем состоянии. Дальше у нас есть лекции. Это такая часть официальная для тех, кто переживает, что мы там...
Что не хватает академического образования.
Да, что мы тут хуйнёй страдаем.
Есть упражнения, которые мы делаем в группах и в парах. У нас есть открытые сессии, когда в круг выходит человек, прорабатывает какой-то свой запрос с одним из тренеров. Дальше мы все делимся своими чувствами, которые возникли во время этой сессии. А после того, как мы обсудим эмоциональную структуру сессии, можем перейти к техническим вопросам. То есть мы уточняем у тренеров, как именно они здесь работали, что показалось в этой сессии важным, на что они обращали внимание. То есть мы прям наблюдаем за процессом психотерапии и изучаем его прям вот изнутри. У нас есть еще одна важная часть обучения. Это групповая динамика. Это самая хаотичная вообще часть.
Она... Динамичная. Лучше. Драма.
Да, да. Она вообще-то очень веселая и терапевтичная. По сути
Но бывает,
дела,
кстати, скучная. Прям бывает иногда бесящая. Сидишь и такой, да, ты такой, да, да. Что вы говорите?
Может, уже заткнетесь?
Мы так оживились на групповой динамике. Групповая динамика пошла. Она примерно так и выглядит.
Да, но это правда. То есть какие-то эмоциональные отклики рождаются, и вы берете, например, время, там, условно, час, например, на групповую динамику, когда вы в группе выясняете с кем-то отношения друг с другом. И это, конечно, очень отличается для многих людей от обычного общения в жизни, потому что столько внимания эмоциональным каким-то процессам, ну, не все уделяют в отношениях, а вот в группе вы непосредственно обсуждаете, кто как к кому относится, кто что почувствовал, и сначала это может выглядеть очень непривычно, и ты возвращаешься потом в обычный мир.
А там, да, все, а никто типа, чувства не обсуждает.
Чё, как дела, нормально? Вот это вот,
да.
А сейчас Настя нам вкратце расскажет, как в целом обстоит обучение в МГИ и что нужно для того, чтобы получить сертификацию гештальт-терапевта.
Обучение занимает 4 года. Это именно то, что мы сейчас вам рассказали про нашу структуру. Это обучение в круге, это терапевтическая группа, в которой мы работаем сначала над собой, потом в качестве терапевта. Также, чтобы аккредитоваться и стать гештальт-терапевтом, необходимо выполнить несколько условий, чтобы стать гештальт-терапевтом. Итак, для начала нужно обязательно посещать личную терапию, потому что все процессы в группе нужно прорабатывать с терапевтом, потому что много чего задевает лично вас, благодаря вашему опыту жизненному, что-то может задевать, ну, например, как вы слышите какую-то историю, и вам вот, не знаю, грустно или радостно, счастливо.
Бесит вас.
Или бесит, да. А некоторые никак вас не задевают, потому что не откликается внутри.
Насрать на них.
Это обязательно. С первого года обучения нужно проходить личную гештальтную терапию, нужно набрать определенное количество часов. Также необходимо посещать конференции, интенсивы. Нужно пройти отдельно групповую терапию в малых группах. Также нужно получить специализацию. Это, например, работа с пограничным опытом. Наверное, это все, да? Есть что добавить у вас?
Высшее образование.
Точно. Да. Высшее образование можно получить педагогическое, психологическое, либо клиническое.
Профпереподготовку.
Да, профпереподготовку.
А еще я бы хотела затронуть такую тему, как личные впечатления от группы. Вот поделитесь, пожалуйста, какое у вас было, может быть, там первое и второе впечатление или самое яркое, когда вот вы находились в кругу или когда происходила групповая динамика, в общем, на ваш выбор. Соня, расскажи что-нибудь.
Да, я вот вспоминаю первые трехдневки. Вижу, как я изменилась за это время, вот уже полгода прошло. На самом деле, очень необычные ощущения, когда ты открываешься перед незнакомыми людьми, пытаешься с ними какие-то отношения построить, потому что там у тебя проявляются все паттерны, которые есть в жизни. У меня, например, это было, что мне очень хотелось провести какое-то впечатление такого яркого человека, запомниться, как-то пошутить, может быть, кого-то подколоть, вывести на разговор. То есть я была на первых трехдневках очень активна. Это, в принципе, мой такой привычный способ взаимодействия. А дальше, когда у меня уже такое более депрессивное состояние наступило, я начала замечать, что, оказывается, я могу быть интересна людям не только, когда я представляю из себя что-то яркое, такое провокационное, может, даже. То есть интерес людей сохраняется даже в том случае, если для себя я не чувствую себя сейчас интересной. И это такой необычный момент в групповой динамике, когда ты можешь протестировать отношение людей к себе и понять, что то, что тебе кажется, далеко не всегда правда так и есть. И вот группа позволяет увидеть реальную обратную связь на тебя как человека и заметить в себе те черты и качества, которые ты по каким-то причинам не видел.
Ви, расскажи, а что тебе больше всего запомнилось на группе? Какое твое впечатление было, может быть, первое?
Наверное, во-первых, самый первый день это первое впечатление было. Мне было очень страшно идти. Мне всегда страшно идти во что-то новое. И чаще всего, когда мне страшно до такой степени, что меня аж прям потрясывает, что у меня начинает голова болеть, что испарина идет, то значит, что мне там понравилось. Я не знаю, почему так получается, но вот так получается. Первый день я вообще, в принципе, человек, у которого часто происходит аутоагрессия. И когда я в первый день пришла, я думала, что я приду вовремя. Я, конечно же, опоздала, потому что заблудилась. Дебил, потому что, короче. Вот. И у нас, когда подходишь к лофту, где все это происходит, вся эта секта, скажем так, когда я шла, я опоздала. И когда я зашла почти в здание, то я подскользнулась, наебнулась так, что протерла себе ладони нахер, на коленках у меня были синяки. Я разбила свои новые наушники, Максы, которые вообще-то стоили дохуя.
Yes.
Вот.
Ну, я, кстати, не помню про это.
Я про это не говорила. Они просто все пошкарябанные нахер. И я пришла на группу, когда она уже началась, и мне было так стрёмно, что я не знала, что сказать. Ну, типа, ты приходишь и говоришь «Привет, здравствуйте». И я, типа, зашла и сказала «Здравствуйте», и никто со мной не поздоровался, и я такая... Ёб твою мать, то здесь нельзя.
Я что, говорить. Для вас шутка?
Да,
какая-то.
Я типа вообще невидимка. Это вообще-то очень страшно в первый день. Хочется, чтобы тебя заметили.
Согласна.
Yeah.
Я пришла, села. Я, кстати, села рядом с Настей.
Да, это я.
Да, это Настя.
Так, Настя, это ты?
Что это было, блядь?
Это было очень мило. Мне понравилось.
Бля. Вот, я села, кстати, тогда рядом с Настей, и я, ну, сразу почувствовала, что у нас будут...
Отношения?
Отношения?
Вот тут-то карта и пошла.
Да, и еще я сразу на группе заметила Соню, вот.
Но ее трудно не заметить.
Ну да, она такая очень агрессивная была, скажем так, для меня это было агрессивно. И я такая думаю, блядь, он умеет, сучка умеет, блядь.
Ну, агрессивно это, можно сказать, что Соня много шутила, очень много комментировала.
Много комментировала, да.
Да. То есть это не думайте, что она злая, она всех орала там.
Нет, просто у нее лицо сучье.
Мне вот. Понравилось про сучье лицо, прям даже поностальгировать захотелось как-то.
Наверное, во второй раз, когда мне понравилось, не понравилось, точнее, на группе.
Первый раз это сучье лицо было, да?
Нет, первый раз мне понравилось. На последней трехдневке мне совсем не понравилось, потому что у меня была очень сложная ситуация на работе, которая довела меня до состояния депрессивного эпизода, и мне очень сильно не хотелось идти на группу. Первый день мне не разрешили туда идти, начальство не разрешило. И я опаздывала уже на 2 часа, решила, что еще на 2 часа я не пойду, потому что мне и так херово, я и так буду всех ненавидеть. Думала, во второй день, когда пойду, будет получше, но у меня настолько сильно было невменяемое состояние. Я смотрела на всех людей, какие-то отдельные личности, которые меня в принципе раздражают, и у меня было такое внутри, что типа я вас всех ненавижу, я не понимаю, зачем я сюда хожу, зачем я вообще пошла учиться, нахера мне это надо, я ничего этого не хочу. Я начала как-то смотреть на людей, когда они что-то делали там руками или жестикулировали, не знаю, меня они так бесили все, что я думала, что я сейчас скроюсь. Я прям 3-й день еле досидела до конца, у меня уже прям жопа болела, ноги болели, голова болела, я просто думала о том, что я вообще не уверена, что я сюда еще приду, потому что, во-первых, я не хотела, чтобы на меня обращали внимание, потому что мне хуёво. Во-вторых, я очень хотела, чтобы на меня обращали внимание, чтобы меня, блядь, заметили. Потому что меня, сука, никто не заметил вообще. Всем как будто было насрать.
Это неправда.
Это неправда, неправда.
Это ПРЛ.
Но только вам не было насрать, и еще 2 девушкам.
Нет,
всё.
Я не про нас. Тебе в перерыве подходили девочки и говорили, вот, что ты не проявляешься. Ну, тебя обращали внимание.
Я хотела другого внимания. Хотела, чтобы на группе спросили: Ви, как ты себя чувствуешь? Я замечаю тебя, еще что-то.
От кого-то конкретно?
Наверное, да.
От кого?
Ну, еще я должна имя сказать.
Да, ну мы вырежем.
Это как бы вот эти 2 раза для меня были достаточно...
Интенсивными.
Интенсивными, яркими.
Запоминающимися.
Полярности чувств.
Да, очень сильные. То есть такое пограничное было. Там нравится, там не нравится. В какой-то момент ты такой останавливаешься и думаешь, мне надо выдохнуть.
Это по жизни в целом так, мне кажется. Чем бы ты ни занимался, всегда будут моменты и подъемов, и спадов, когда тебе кажется, что вообще это все не нужно.
Как Настя сказала, это как под лупой рассматривать свое психическое состояние. И вот здесь как раз у Вики была возможность наблюдать, потому что она не могла уйти, да, ей нужно было досидеть, и ты как бы...
Ну, могла, но выбрала не
могла,
уходить.
Могла, да, выбрала не уходить, и в то же время вот, ну, вот так вот погрузиться как бы в себя, отрефлексировать вот эти свои состояния, заметить себя. Заметить себя так, как мы себя не замечаем в обычной жизни, как правило. Я могу рассказать, что мне в целом запоминается, откликается на группах, что нравится, что не нравится. Я так вкратце пробегусь по некоторым моментам. Например, я на 1-й 3-дневке вызвалась на то, чтобы провести сессию. И это достаточно смелый момент, потому что вокруг тебя сидит 25 человек и смотрят на тебя и на тренера, который проводит с тобой сессию по твоему запросу. И на 1-й 3-дневке никто, видимо, не отважился. Сначала я подумала, что, ну...
Хули нет.
А хули нет, а я пойду. И это был такой волнительный момент. Достаточно необычно я себя почувствовала и от того, что вызвалась на сессию, и от самого процесса сессии тоже были необычные ощущения. Еще бы хотела рассказать про такой момент, как про какие-то бесячие реакции на некоторых людей или на некоторые ситуации. Например, в гештальте нет особо строго очерченных правил, как должна проходить групповая динамика. И иногда этот разговор, который может длиться час, он кажется тебе несущественным, бессмысленным, и ты думаешь, зачем люди это обсуждают, и ты замечаешь, что ты не высказываешь свое недовольство, и ты начинаешь замечать в этом недовольстве себя. И вот, наверное, это самое, как мы уже говорили, динамическая работа, это самое интересное. И действительно, как меняется отношение к людям, иногда с очень раздражающего, с очень триггерного на совершенно противоположное, когда человек для тебя открывается с другой стороны, и ты чувствуешь к нему, ну, самую разнообразную гамму чувств, и здесь у тебя есть возможность высказаться, поделиться своими чувствами с этим человеком, поделиться в какой-то безопасной среде и быть услышанным. Наверное, вот это такие самые пока прикольные, яркие моменты, которыми я могу поделиться.
Спасибо, Юль.
Угу.
Настя, у тебя есть что нам сказать?
Ну, конечно.
Да, мы слушаем.
Значит, в этом году я пошла 2-й раз на обучение. Я пробовала пойти учиться на гештальт-терапевта к этим же тренерам 2 года назад. Но, к сожалению, как вот мы тут сейчас много говорили про эмоциональную нагрузку, про то, что много чувств поднимается, мне было тяжело 2 года назад. Я не смогла это как бы вынести. Я устала от всей этой эмоциональности, так скажем. И я просто ушла. Я не закончила первую ступень, то есть я не отучилась и года. Спустя там 2 года все это устаканилось как-то. Жизнь поменялась, можно сказать, там что-то изменилось в лучшую сторону для меня. Вот. И я решила, что вообще-то можно еще раз попробовать. И значит, я пошла, и мне дико нравится. Я очень как бы рада, что я тогда бросила и пришла в этом году. Во-первых, встретила таких замечательных моих ведущих нашего подкаста. Вот. А во-вторых, скажу про свои ощущения эмоциональные. Очень много полярных чувств происходит даже во время шеринга, который происходит там, ну, час-полтора. Много может поменяться. То есть сначала ты приходишь в прекрасном настроении, кто-то что-то грустное расскажет, и тебя это заденет, и все, и ты уже там сидишь, рыдаешь, такое, а давайте, может, мне на сессию, мне срочно нужно поговорить, выговориться, помогите мне. Либо ты приходишь в таком плохом настроении или в нейтральном настроение, то есть, ну, тебе просто плевать, что там происходит. А потом что-то динамичное произойдет, кто-то расскажет какую-то историю, и ты чувствуешь уже бодрость, какой-то прилив сил, тебе интересно, что он там расскажет, как он это переживает, вообще, что за история. И настроение просто вот меняется, и уже тебе как-то по-другому ощущается в группе. И так, собственно, весь день.
Да, ты вот сказала про состояние. Я думаю, еще группа — это большая поддержка, потому что очень много энергии поднимается, правда, когда, ну, кто-то что-то рассказывает, и эмоциональные отклики, когда ты видишь, что другим людям не все равно на тебя, что они как-то тебя слушают, что они тебя не отвергают. Ну, для меня это, правда, очень такое про принятие. В этом смысле групповая терапия, она, конечно, очень...
Целительна.
Да, она очень освобождающе действует на какие-то твои...
процессы внутренние.
Да.
А еще, если вы переживаете, у нас есть обед, и он длится 1.5 часа. Мы вкусно кушаем.
Да, это тоже наша любимая часть.
Правда, за свои деньги, но что поделать.
На обеде, на самом деле, тоже могут происходить разные интересные вещи, потому
сплетни,
что...
Сплетни, например.
Динамики. Например, да,
они
динамики.
Они и происходят, да.
Люди разделяются по группам, по интересам. Очень интересно смотреть, как кто с кем, например, ходит обедать, кто с кем больше общается. Ну, вы понимаете, все вот эти вот делишки. Мы вот как-то раз ходили на обед вместе, видите, и теперь записываем подкаст.
Да, и всегда ходим на обед вместе.
Да, у нас, блядь, потому что
еще
слияние.
На ужин и на завтрак.
Я, например, не люблю ходить на обеде со всеми, потому что я не чувствую, что я там смогу что-то сказать. Потому что когда большая компания, обычно слушают кого-то одного, а другого там не слышат, потому что ты сидишь с другой стороны. Поэтому мне больше нравится ходить в маленькой компании обедать.
А еще хотела сказать о том, что когда мы первый раз на первой трёхдневке пошли на обед, мы начали спрашивать у друг друга, кто как к нам, кому относится и какое было первое впечатление. Вы помните, девочки?
Да.
Да, это, кстати, вот мы, были. Да, без Юли. Юля у нас со второй трёхдневки к нам подключилась.
Да,
у меня просто провал в памяти.
Я помню, что мы с Юлей и с Викой были.
Да, да,
в раменной.
Тебя тогда не было.
Да, да. Либо это на второй.
Потому
что я не хотела. Я хотела побыть одна, и мне было что-то тяжело как-то эмоционально.
Да, Соня еще долго ела, вечно, вспомнишь?
Да.
И ну, не затыкалась, и долго ела.
Кстати, сейчас Соня быстро ест.
И мало говорит.
Да, потому что она знает, что Вика будет злиться.
Нет, потому что Соня в депрессивном эпизоде.
Сил нет просто с нами уже.
Просто полюбила есть.
Обед — очень важная часть обучения.
Да, нам очень нравится.
Лайк, подписка, рекомендую.
Ну вот, кстати, про обед. И вообще, группа — интересный такой тренажер жизни. Ты можешь посмотреть, как ты вообще взаимодействуешь в коллективе, потому что я вот за собой замечаю, что в целом, наверное, в любом коллективе мне прям важно сразу обозначить, ну, своих. Я точно, мне было бы тяжело без вас.
Без нашего слияния, мои хорошие.
Ну, правда, то есть, и какая-то вот создание себе комфорта вот таким вот способом, да, сразу как бы определить своих, это же тоже, ну, на самом деле, способ избежать резкого сближения, ну, с другими. И это тоже...
Тоже про модели поведения тебя в обычной жизни.
Да, про то, как я себя веду вне группы. В целом. И то, как это всегда со мной было. И я, например, замечаю, что кто-то, например, там до сих пор, может быть, так и не нашел, с кем там постоянно ходить на обеды и что-то такое. такое. Это тоже что-то говорит про него, да, про какую-то, может быть, его закрытость или
одиночество.
Да, то есть вот...
Но мы верим, что каждый из участников группы найдет себе пару, чтобы ходить с ним на обед.
Тут, кстати, мне кажется, знаете, важно, Соня-то говорит, как будто бы можно понять, что нужно что-то исправлять. Но тут важно то, что учеба учит именно замечать это. То есть ты замечаешь, как ты ведешь себя в группе. Это не значит, что это, что ты плохой или есть какие-то стандартные. Да, если тебя это не устраивает, ты можешь с этим как-то поработать. То есть для этого и можно пойти к психологу, собственно. А если ты просто заметил, ты такой, да, я веду себя так, я ищу своих в большой компании.
Или хочу быть один.
Да, или хочу быть один, мне с этим ок, я вообще супер классный чувак, и я просто это замечаю, и мне хорошо, все, точка.
А еще мне понравился такой момент, что на группе можно присутствовать в разном состоянии, и нет необходимости его скрывать, и ты можешь его как-то транслировать. Например, как-то у меня совсем не было настроения, и вот как Соня уже говорила, ты в такой безопасной обстановке можешь предъявиться этим состоянием, и интересно то, что люди иногда с охотой откликаются как раз на вот такие вот, типа, твои какие-то грустные моменты, когда ты не очень весел, не очень расположен к беседе, не коммуникативен, и многие могут заметить в себе вот эти моменты, и вот ко мне люди подходили и говорили какие-то теплые поддерживающие слова, говорили, что вот у них там, например, похожее состояние или было какое-то состояние, то есть такая теплая атмосфера поддерживающая.
Нам еще, кстати, вот тренера говорили, то есть мы не просто придумали, что мы можем прийти в любом состоянии, а нам говорили именно тренера, то есть вы главное дойдите, то есть неважно в каком вы состоянии, приходите,
доползите.
Да, хоть в пижаме, хоть в халате.
Как в анонимных наркоманах, главное дойти до группы.
Хоть в халате, там, не знаю, в тапочках, но дойди и будь в процессе, в этом терапевтическом рабочем учебном процессе.
Я хотела сказать вот что. Вы сейчас, наверное, подумаете, что я дебилизм какой-то говорю, но потом поймете. Я не люблю свой день рождения. Я не люблю свой день рождения, но этот день рождения я буду отмечать в очередную трехдневку.
Круто!
Прикиньте.
Мы всем расскажем.
Как круто.
Нет, никому не расскажем. А мы просто придем с цветами и задарим Вику, и все.
Знаешь, завесить весь лов там. С днем рождения. С днем рождения, Вик.
Блин, как круто. Это когда будет?
14 декабря. Ну что, давайте будем завершать. Мы сегодня поговорили о нашем процессе обучения, о том, как обучаться в Гештальт-институте.
Если у вас остались какие-нибудь вопросы, обязательно пишите их нам. Можно в Телеграм, можно в Инстаграм. Обязательно присылайте
реакции,
эмоджи,
лайки
сердца.
На Яндекс.Музыке.
Да.
Также, если кому-то актуальна эта тема из ваших близких и знакомых, обязательно пересылайте им наш подкаст.
Всем пока!
Всем пока!
Пока-пока!